милостивому, унизительному малодушию. Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кришна называет Арджуну сыном Притхи, которая была сестрой Васудевы, отца Кришны. Таким образом, Арджуна и Кришна были кровными родственниками. Если сын кшатрия отказывается сражаться, значит, он только называется кшатрием. А если сын брамана ведет неправедную жизнь, он браман только по имени. Такие кшатрии и браманы недостойны сыновья своих отцов. И Кришна не хотел, чтобы Арджуна вел себя как недостойный сын кшатрия. Арджуна был самым близким другом Кришны, и Кришна, правя его колесницей, руководил всеми его действиями. Но если Арджуна покинет поле боя, то, несмотря на все эти преимущества, его поступок принесет ему бесчестие. Вот почему Кришна говорит, что поведение Арджуны не делает ему чести. На это Арджуна мог возразить, что, покинув поле боя, он проявит великодушие к досточтимому Бхишме и другим сородичам. Однако Кришна считает подобное проявление великодушия обыкновенной слабостью. Такое поведение воина не одобряют ни шастры, ни мудрецы. Поэтому тот, кто подобно Арджуне действует под непосредственным руководством Кришны, не должен поддаваться порывам такого великодушия или непротивления злу, насилию. О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту недостойную, постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов. Краткое изложение Бхагавад-гиты, 2 глава, текст 3. В прошлый раз мы обсуждали, что Кришна – рассказчик Бхагавад-гиты. И Арджуна – он первый слушатель Бхагавад-гиты. И очень важно понять отношение между Арджуной и Кришной. Как мы увидим, что смысл Бхагавад-гиты сведется именно к этим отношениям, не к самой философии. Говорящий здесь верховная личность Бога и слушающий его очень близкий спутник, освобожденная душа, нитья ситха. Но здесь кажется, что Арджуна находится в заблуждении, как будто в невежестве. И Кришна говорит ему такие слова, какие обычно мы говорим друг другу, обусловленности, существующие недостатки. Итак, здесь Арджуна как бы имеет какие-то недостатки, но на самом деле не совсем так. Если мы углубимся в Бхагавад-гиту, мы видим, что Арджуна, он понимает слова Кришны очень хорошо. Бхагавад-гита была рассказана перед боем в очень короткое время, не изучали долгое время эту книгу. Более того, если посмотреть Махабхарату, такое знание уже было. Я смотрел Махабхарату, где описывается события до битвы на Курукшетре, до того, как Кришна изложил Бхагавад-гиту. И там писаются разговоры великих мудрецов, браманов, такие как Вашампаяна, Вьясадева, другие. Они в точности излагали такую же науку. Дритараштрине говорили об этом, Дурюдхане говорили об этом. Между собой они тоже говорили, что Кришна – это Нар-Нараяна в прошлом. Они узнавали это воплощение. То есть вот Кришна – это источник всех воплощений. И почему же Кришна говорит, что эта наука была утрачена? Повторяется заново. Ничего нового не повторяет. Если мы заглянем в Махабхарату, об этом уже говорилось и не один раз. Что есть душа, есть сверхдуша, есть материальная природа, есть гуны, есть карма. Все, что описано здесь, есть Верховный Господь, и браманы уже поклоняются ему. И тогда что же забыл Арджуна? Вопрос, тогда что же Кришна нового говорит здесь? По сути, мы тоже Бхагавад-гиту читаем одну и ту же по 100 раз на дню. Прибегаем к ее выводам, к ее заключениям, к ее стихам, и каждый день можем это обсуждать. И на всех программах можем читать Бхагавад-гиту. Ничего нового. Что же мы забываем тогда? И, тем не менее, забывчивость, она присутствует. У каждого человека есть это свойство забывать. Забывать означает, что память покрывается чем-то другим. То есть, кажется, другие вещи становятся более важными. Но когда мы углубляемся в Бхагавад-гиту, постепенно мы понимаем, что ничего важнее этого знания не существует. Но это можно забыть. Это легко забыть в материальном мире. И здесь Арджуна как бы забывает. Забывает, что же он говорит. Он говорит, там мои родственники, Кришна. То есть, Арджуна нитья ситха, вечное живое существо, сопутствующее Кришне. Прошлое их воплощение было Нара Нараяна. Это также описывается в Махабхарате и Шримад Бхагаватам, в Пуранах. Нара Нараяна — это вечные спутники. Иногда они приходят как Кришна Арджуна, иногда как Нара Нараяна. И в других формах, как Господь Читани и... кто пришел как Арджуна? Рамананда Рай. Мы видим, что здесь тоже Арджуна присутствует в этом воплощении. И кроме того, Кришна говорит, через многие-многие воплощения мы с тобой уже прошли. Он говорит, ну, Бхагавад-гита, ты их не помнишь, а я помню всех. Итак, Арджуна склонен забывать. И подобно обычному живому существу, Арджуна думает, что это моя единственная жизнь, а это мои родственники, это мои вечные отношения с ними. Даже рядом с Кришной. Свойственно всем живым существам. Хотя говорится, что на очень короткое время мы занимаем это положение какого-то родственника здесь. Но это очень-очень маленькое промежуток времени. Как ведомится пример соломинки. Две соломинки в море, они встретились и зацепились друг от дружку. Но это на очень короткое время волна, и все, они уже в разные стороны расходятся. Волна времени, время течет. И мы видим, что, если посмотреть в ускоренном виде, мы видим, что это очень быстро все происходит. Перевоплощение, встреча, разлука, новые какие-то связи, старые разрываются, новые формируются. Так протекает жизнь, существование. Как я замечал в метро, когда вы спускаетесь в метро на эскалаторе в Москве или в Петербурге, там очень длинные эскалаторы, иногда нужно несколько минут, 2-3 минуты вы просто стоите, едете глубоко под землю, и люди скапливаются там, когда толпятся просто, потому что там час пик, и просто людей сплошной поток идет. Вы едва только успеваете войти на эскалатор туда, то есть толпа большая очень. И вы как-то комбинируетесь все друг с другом. Дело случая, мы не знаем, мы не выбираем просто. Так случается, что рядом стоит человек какой-нибудь. Но еще через несколько минут на другой эскалатор, уже другой человек стоит. И то есть вы просто наблюдаете, как все это происходит. В этом коротком промежутке мы не успеваем привязываться. А если бы мы ехали по этому эскалатору несколько лет? Наверняка мы все познакомились, правда? Мы бы не хотели потом расставаться бы. Та же самая комбинация людей. И люди бы, уверяю, сплакали бы, или бы сражались друг с другом. Кто-то бы радовался, что наконец-то они разлучатся, кто-то бы сожалел об этом, что они разлучатся. Но когда это какое-то короткое время, никто не придает этому значения. Все стоят и думают о чем-то другом. Хотя они рядом находятся, близко, они думают о чем-то совершенно другом, не обращают внимания друг на друга, потому что они думают о том предназначении, куда они едут. Таким образом, отношения не успевают завязываться. Если кто-то завязывает с вами отношения в такой ситуации, в метро на эскалаторе, вы подозреваете, что-то неладно, не так ли? Вот точно так же смотрит на этот мир нитья ситха. Точно так же. Вот какие-то цари, какая-то политика, что-то неладное, лучше уйти подальше от этого места. Меня здесь ничего не связывает, я здесь очень короткое время пришел, ушел. И Арджуна об этом забыл. То есть могущество времени, оно удивительно, что время может как бы остановиться, а может очень быстро протекать в нашем восприятии. Время неизмеримо на самом деле, оно вечно. Измеряет его состояние ума, сознания, время. Секунда – это механическое измерение времени. На самом деле время идет не по секундам, а не по часам. Нет. Время – это восприятие мира определенно. Конечно, есть какие-то эталоны времени, скажем, солнце – это эталон времени. Солнце – это Верховный Господь. И благодаря солнцу я могу правильно измерять время. А если бы не было солнца и не было бы часов, как бы я ориентировался во времени? Мое восприятие, оно разное. Иногда мне кажется, что я сплю 2 часа. Но я просыпаюсь, прошло всего 3 минуты. А если я страдаю, время как будто останавливается. Просто сплошное мучение. 5 минут в страданиях невозможно вынести. А если я наслаждаюсь, то я не замечаю, как время протекает. Вся жизнь просто куда-то проникает. Так быстро все кажется. Как этот пример в зубном кабинете, и врач сверлит зуб. И потерпите немного, 0,5 минуты всего, 30 секунд, считайте. Но 30 секунд это очень долго для того, чтобы сверлить зуб. Очень болезненно. И 30 секунд не так-то просто выдержать. Большое количество времени кажется. То есть мы воспринимаем в соответствии с умом. И есть люди, мы видим на улице, иногда мы встречаем людей заторможенных. Что это означает? Тамас. Время как бы останавливается у них. Дети замечали? Для них огромный промежуток занимает день. Сколько они за день успевают сделать, посмотрите. Они в другом измерении живут. Они по-другому двигаются, по-другому мыслят, по-другому говорят, по-другому отношения. Все очень быстро у них протекает. Только что не смеялись, уже плачут. Снова смеются. Взрослые удивляются, говорят, ну, не серьезно все это. Ну, плачет, он смеется, ребенок. Ну, нужно слишком серьезно переживать всем этим эмоциям, не так ли? Но если взрослый заплакал, все бегут туда, что случилось. Поскольку у ребенка слишком временно, другое измерение существования, для взрослого кажется, это не очень значительно, а быстро все меняется у него слишком. И точно так же смотрит на этот мир нити ситха, время вечно. То, что человек здесь испытывает, слишком временно. Кто-то страдает, тот наслаждается. Ну, потерпите немного. Ну, 20 лет потерпите, и все кончится. Один йог сидел на берегу Ганги под открытым солнцем. Очень жарко в Индии. Он занимался медитацией. И вот с него под градом, он медитирует целыми днями. И какой-то житель нам пахал землю и наконец подошел к йогу и сказал, день за днем я прихожу сюда и пашу свою землю, ты тут сидишь под открытым небом, медитируешь. Ну, такие страдания, ты хотя бы крышу бы над головой построил. Дал ему хороший совет. Но йог сказал, ну а зачем? Ведь я же здесь временно в этом мире. Разное понимание времени. Итак, Арджуна был покрыт временем, материальным временем, измерением времени. Страдание это называется. Когда приходит страдание, человек начинает измерять все в других категориях. Вот страдающий человек никогда не может понять Бога. Невозможно. А если он слышит о Боге, начинает думать о нем плохо. Через страдания он видит Бога. Через что-то негативное начинает вспоминать. И когда он говорит, Бог, он такой красивый, он наслаждающийся, начинает завидовать. Вот надо же, он там наслаждается, а мы тут страдаем. А почему он создал так мир тогда? Объясните мне, если он там наслаждается, у него возникает сразу вопрос. Где же справедливость? Он наслаждается, а мы страдаем, ведь это же его творение. Он что же это для нас специально устроил, для своих детей, а сам наслаждается там. И возникает много вопросов. Но когда человек воспримет в радостном состоянии сознание Кришны, он радуется этому. Бог, наслаждаешься, о, я так и думал. Так и должно быть. А какой же должен быть еще Бог? Не страдающий же, правильно? И для чего же мы созданы, тогда мы спрашиваем? Пропада сначала для наслаждения. Тоже для счастья. А почему же мы страдая спрашивали Прабхупаду тогда? А это нужно вас спросить, говорю, Прабхупада. Почему вы страдаете? Если вы созданы для наслаждения, то почему вы страдаете? Да, мой, говорит, вопрос к вам. То есть мы созданы для наслаждения, но наслаждаться возможно только с Богом. И вот это знание было утрачено. Есть много людей, знающих о религии, но они страдают. Страдания не прекращаются. Рождение, старость, болезнь, смерть, все это присутствует. Гуны материальной природы, время, аспекты, много страданий. И знания о том, как быть вместе с Богом, взаимоотношения с Богом, они утрачены. И вот эту науку Кришна говорит Арджуне. Вот эта наука взаимоотношений, она была утрачена. Знания остались, а наука взаимоотношений утрачена. И когда Кришна сам говорит Арджуне об этом, он говорит ему, что ты просто должен стать моим преданным, манабхавамадбхакто, думай обо мне, поклоняйся мне, делай что-то для меня. Также он говорит, что он основа абсолютной истины, основа брахмана. Также он говорит, что нет истины выше, чем я, он говорит Арджуне. Он говорит с ним как с другом. Друзья так разговаривают. Друзья, они любят друг перед другом говорить о своих достоинствах. Когда они дружили, Арджуна и Кришна, они были равными всегда, это дружба. И Арджуна, он хотел быть таким же, как Кришна. Кришну знал каждый. Все мудрецы о нем говорили, вся земля говорила о нем, он был прославлен своими подвигами. Он убивал демонов, таких, которых не мог убить никто в то время. Еще в детстве он убил Путану, Тринаварту, Камсу он убил голыми руками. Еще они были юношами, им было там 14 лет всего. Он был очень прославлен. Джарасанха сражался 18 раз, убил всю армию. Всего армии 18 раз просто ушел с поля битвы, проигнорировал, построил Двараку, такой город на море, знаете, это чудо было. Там у него было 16 тысяч дворцов, и столько же жен, и то есть весь мир говорил о Кришне. И Арджуна говорил Кришне: Кришна, я хочу такой же быть прославленный, как и ты. Хочу славы. Кришна говорит: а зачем тебе, Арджуна, слава? Ну как зачем? Ведь ты же прославленный, я тоже хочу. Друг? Вот так друзья общаются. Друзья должны быть равными. Они не любят, когда кто-то гордится друг перед другом. Но свойство хвастать у них есть друг перед другом. Это дружеские отношения, соперничество, некоторые соревнования там должно присутствовать. И так Кришна иногда рассказывает о своих подвигах Арджуне. Арджуна о своих подвигах Кришны. И надо что-то преувеличивать немножко. Но это свойственно, друзья. И вот Кришна рассказывает о своих подвигах, Арджуна слушает и говорит ему: друг мой, ты очень правдив. Когда Кришна что-то преувеличивает. Так, друзья общаются. Но здесь, когда Кришна говорит: нет истины выше, чем я, преувеличивает ли он или нет? Здесь мы видим не просто дружеская беседа, нет. Здесь серьезные обстоятельства. Это не развлечение, это битва. Начало битвы. Начало убийства родственников. То есть это очень тяжелый момент исторический. И национальный, и культурный, смотрите. Во всех отношениях война все задевает абсолютно. Всех. Никто не уйдет незадетым. Поэтому здесь речь не идет о каких-то преувеличениях или несерьезных вещах. Здесь Кришна говорит все прямо. Если до этого они были равными, то в этом случае Кришна говорит: я поручаю тебе свою душу, он скажет об этом. Я становлюсь твоим учеником, Шишей, а ты мой гуру. Кришна, Арджуна знает, что такое принимать гуру. Как принимается гуру, описано в священных писаниях. Гуру принимается как представитель Бога, его наставление абсолютно. Для ученика никогда не подвергается сомнению. И сейчас Арджуна будет спорить пока. Скажет: почему ты хочешь этой битвы, Кришна? Ведь это наши родственники. Это лучшие люди причем. Если мы их уничтожим, то мы уничтожим все традиции вместе с ними. И так погибнет династии. Что же, какие же будут потомки, если мы не сохраним династии, культуру, традиции, знания, семейные, национальные? И он спорит. И Кришна, он говорит о душе. Арджуна отвергает многие аргументы, но затем страдания берут верх. Арджуна понимает, что в таком состоянии не сможет понять Кришну, не сможет понять, что же ему делать. Страдания берут верх. Тогда он сказал: я уже ничего не понимаю, поручаю тебе свою душу, теперь ты мой гуру. А Кришна говорит, ну что вы, друзья Арджуны, как я могу быть твоим гуром, гуру? Если тебе лучше, может быть, учиться у Вьясадевы. Вьясадева мог бы быть гуром Браман, а мы-то с тобой друзья. Но тут Арджуна говорит, нет, я знаю, кто ты. Ты не просто мой друг, ты верховная личность Бога. Вот это в нем выдает нити ситху. Он знает, у кого спрашивать. Он знает, куда нужно обратиться. Он понимает, кто такой Кришна. Вот в этой трудной ситуации он вспоминает. И это самое главное. Если человек может помнить Кришну, то он может помнить и Бхагавад-гиту. Если он не помнит Кришну, Бхагавад-гита не имеет никакого действия на него. Многие читают Бхагавад-гиту, не веря в Кришну. Ну и какой толк? Никакого. Практически никакого. Какая-то эрудиция, конечно, какие-то знания, элементарные понимания, но об отношении с Богом речи быть не может. Итак, дух Бхагавад-гиты означает, что нужно принять, что есть Бхагаван, верховная личность Бога, и сложнее всего понять его как сына Ишоды, или сына Нанды, или друга Арджуны. Вот Бога так понять очень трудно обычному человеку. Скорее, Бога легко понять как нечто. Нечто большое, разумное, наказывающее, творящее. Но вот это нечто, что это такое, необъяснимо. Вот так человеку доступнее понимать. Нельзя объяснить, вот это Бог. Вот то, что объяснить невозможно, но существует, это и есть Бог. Но здесь Прабхупада говорил в комментарии в прошлом, что есть три экспансии, три ипостаси, три аспекта абсолютной истины. Браман, Параматма, Бхагаван. Все это вместе взято называется Ом Пурнам, полное, законченное целое, вместе. Если это все разделить на части, это уже не Ом Пурнам. Это неделимые вещи. Свет солнца, само солнце, процессы на солнце. Между этими есть различия, не так ли? Но все это одно и то же на самом деле. Одновременно есть различия, но все это одно и то же. Это все относится к энергии Солнца. Поэтому есть Браман, Параматма, Бхагаван. Это все единое целое, Ом Пурнам, неделимое. Но между ними есть различия. Каково? Различие восприятия. Если я далеко от горы и смотрю на гору, то из-за расстояния даже не могу понять, что там гора, но что-то я могу воспринять. Какой-то объект в тумане, нечто, это сознание Брамана. Солнце не видно из-за ослепительного сияния, но сияние-то я вижу. Это первое восприятие истины. Нечто. Нечто необъяснимое, ослепляющее меня. Или нечто удаленное и неясно существующее. Но оно есть, я уже что-то воспринимаю. Если же я подойду ближе, или просмотрю солнце более совершенным взором, я увижу диск солнца или форму горы. Это называется знание, мудрость. Я могу понять, что это передо мной, что это за объект. Скажу, о, так это солнце, планета, оказывается. А это вот гора, вот такой формы, вот такой высоты. Параматма, другой аспект. То есть я просто приближаюсь к Богу, видите? Начинается сознание Брамана. Если подойду ближе, я смогу осознать параматму, могу получать знания изнутри сердца. Но если я сберусь на гору, или перенесусь на солнце, конечно, не в этом теле, нужно в другом теле переноситься на солнце, то я смогу постичь принцип жизни там. Что там на горе? О, чего там только нет на горе. Там реки, может быть, там озера, может быть, там леса и животные, и, может быть, кто-то там живет. Я постигаю уже непосредственно сам объект, в котором же все заключается, все аспекты абсолютной истины. Итак, Бог, Он полное целое, означает, что Бхагаван. В Бхагаване есть Параматма и Браман. Он источник всего этого. Солнце источник света, тепла. Солнце имеет форму, солнце имеет процессы, есть процесс управления энергией солнца. И это называется Бхагаван, полное законченное знание. И это приносит человеку блаженство взаимоотношений. Пока он не постиг личность Бога, он не сможет испытать блаженство взаимоотношений с Богом. Поэтому здесь Кришна описан как друг Арджуны, Бог описан как друг Арджуны. Описан его взаимоотношения, его личностный аспект и взаимоотношения. Как сын Ешоды, как сын Нанды Махараджи, как тот, кто родился в Вриндаване, тот, кто убивал демонов, защищал преданных, он совершал какую-то деятельность, он имел какую-то форму, и его поступки описаны. И так, это очень важный момент в Бхагавад-гите. И в присутствии Бхагавана, конечно же, никто не может находиться в невежестве. Что Кришна говорит, что как солнце рассеивает тьму, так же и я могу развеять невежество моего преданного изнутри сердца. И все же Арджуна попал в это невежество. Для чего? Для того, чтобы Кришна рассказал ему Бхагавад-гиту. Если мы хотим поделиться с чем-то сокровенным, мы найдем подходящего человека. Это был Арджуна, подходящий человек для Кришны. Это был его друг по этой причине. Итак, тогда становится понятно, что такое Бхагавад-гита. О чем идет там речь? О чем они говорят? И хотя он рассказывает о Арджуне, это знание касается абсолютно каждого человека. Унизительное малодушие, он говорит. Он дает свою оценку состоянию Арджуны. Постыдная слабость. Герой, карающий врагов. Арджуна сражался даже с Господом Шивой. И вышел победителем. Он был очень прославленный человек во Вселенной. Однажды был на планете Индры. В то время пандавы, они скитались в лесах и совершали аскезы, поскольку они видели, что будет после этого скитания будет война. Они уже понимали, потому что мир уже тогда делился на кауравов и пандавов. Весь мир говорил, что несправедливо обошлись с Юдхиштхирой, с Арджуной, вот они вернутся из этого изгнания, и будет война, будем устанавливать справедливость, то есть все это готовилось. Юдхиштхира знал об этом. Браманы все предвидели, будет война, и Дурьотхана погибнет. Все ему так предсказали и прокляли даже его. Даже конкретно было проклятие, что Бхима убьет его, раздробит ему бедра. Когда он хлопал по бедрам, радуясь, что Драупади снимают одежду с нее при всех. Вот тогда его прокляли. И Арджуна, он хотел попасть на райские планеты к отцу, отец свой Индра, царь небес. И он хотел узнать секреты божественного оружия. Он тоже говорил, что будет битва, если он будет владеть божественным оружием, то они выиграют битву обязательно. И Индра пригласил его, чтобы он убил демонов. Демоны там обрели силу, и Арджуна должен был принять участие в битве. Он сражался на колеснице Индры. Эта колесница управлять обычное живое существо не может. Есть специальный возничий Индры, это Матали. Вот Матали приехал за ним на колеснице в изгнание. Попросил зайти на колесницу и выполнить волю отца, чтобы убить всех демонов, потому что у них было благословение у демонов, что их не могут убить полубоги. Полубоги не смогут убить их. Но говорит, ты, Арджун, не полубог, ты обычный человек, ты сможешь убить их. У них нет благословения от человека, защиты от человека. И Арджуна должен был сражаться на колеснице, и тогда Индра дал ему все небесные оружия, показал для этой цели. Арджуна изучил все виды небесного оружия, которыми пользуется Индра. Даже ваджу-металл, который Индра держит в руках. И там он жил во дворце Индры, это и Маравати, да, называется это? Город Индры. Нет. И Маравати во Вселенной. Индрапрастха — это город пандавов. И там он пригласил одну небесную танцовщицу Индры, чтобы Арджуна посмотрел на танцы. Урваши это была. Она очень красивая, она хотела соблазнить Арджуну даже. Арджуна понял, что Урваши идет, небесная танцовщица, и закрыл глаза. И не смотрел на танец, она прокляла его, что ты будешь один год евнухом Арджуна, станешь на один год. И он стал евнухом. Это был последний год изгнания. Бриханала его звали. Нет. Бриханала был Кхимасена. Арджуна, да, Арджуна стал евнухом и служил на женской половине, учил танцам девушек. Последний год изгнания. Воин. Она пропила Урваши его. Тогда он не хотел связываться с ней и закрыл глаза. И когда он убил демонов, он изучил все эти виды оружия и провел там всего несколько дней у Индры в гостях. Но это другое измерение времени, райский уровень. И вот снова Матали на своей колеснице Арджуну привез обратно в лес, к Юдхиштхире. Прошло 5 лет. 5 лет прошло, и Юдхиштхира обрадовался, братья обрадовались: «О, Арджуна, мы тут уже 5 лет без тебя скитаемся, он там несколько дней наслаждался в раю весим». И все очень обрадовались, обнимали его так, увидели, как он сияющий, обрел какие-то ситхи. Он прибыл где-то к вечеру, вернулся из рая. И вечером был какой-то у них ужин, какие-то беседы были, встреча была. На утро они проснулись все. И все ждали только одного. Сейчас это омовение будет, потом все повторим мантру. Они медитировали в то время, занимались медитацией. Мантра-медитация, немножко другой медитацией занимались, пандовой. Затем мы какие-то еще обязанности выполним. И, наконец, Арджуна покажет нам небесное оружие. Все воины, кшатрии. Интересно было посмотреть, что это такое. Арджуна молчал, ничего не говорил. Всех очень интриговало. И наконец Юдхиштхира сказал: «Ну что, Арджуна, ну покажи. Покажи оружие небесное». «Да», говорит, «у меня кое-что есть». У него были все виды божественного оружия. И панды сказали: «Арджуна, показывай здесь. Хотим посмотреть, что ты получил». И он одно за другим стал выпускать это оружие в пространство. Там была и ваджра Индры, там было нараяне оружие. То есть это все были оружия внеземные, и обычные воины не могли ими пользоваться в земных условиях. Есть такое вот оружие, которое тонкое разрушение приносит. То есть физическое тело практически не разрушается. Но человек умирает мгновенно сразу же. Есть такие виды оружия, которые не контролируются человеком в обычном смысле слова. Махабхарате описывается, каким оружием владели обычные махарадхи. Например, было огненное оружие, брахмастра, водное оружие было, оружие из ветра, горное оружие, застилающее эту преграду. Можно было вызвать дождь на поле битвы, или падал огонь сверху, можно было вызвать. Можно было вызвать сонливость у противника, зевает и хочет спать, ложится спать прямо на поле битвы. Вот такие разные виды оружия были. А обычные стрелы тоже были. И здесь Арджуна стала пускать эти небесные оружия в пространство, и Вселенная стала реагировать на это оружие. И все жители небесной планеты стали беспокоиться и кричать. Шум поднялся во Вселенной, что эти оружия стали проявляться. Беспокойство пришла Вселенная, и Нарада Муни появился. И закричал: «Эй, Арджуна, прекрати! Ты что там делаешь? Не балуйся! Сворачивай снова эти все оружия!» Стал кричать на него. Арджуна поклонился мудрецу и стал вызывать все оружие обратно. И Нарада сказал: «Никогда больше такого не делай, хвастаешься тут. Беспокоишь все живые существа Вселенной». И перед битвой на Курукшетре Юдхиштхира созвал всех полководцев и Арджуну и стал спрашивать у каждого: «Сколько тебе понадобится дней, чтобы уничтожить армию Дурьотханы?» Спрашивайте о могуществе, о решимости воинов, ну как они думают. И кто-то говорил: «Мне нужно», Пхима говорил: «Мне нужно всего 20 дней, и я уничтожу всю армию Дурьотханы». Очень могущественный. Накула Цакадева говорил: «Ну, нам нужно пару месяцев. Но мы уничтожим за пару месяцев всю армию». «Арджуна, тебе сколько?» «А мне, говорит, вообще времени не нужно. Божественное оружие у меня. Я могу за одну секунду, я не успею глазом моргнуть, могу все уничтожить поле битвы полностью. С этой планеты могу уничтожить. Но я, говорит, не буду применять божественное оружие. Это против законов кшатриев. Буду сражаться обычным оружием земли». Он не применял божественное оружие на Курукшетре, но имел его. И что самое удивительное, он имел еще оружие Господа Шивы. А это оружие уничтожает всю Вселенную, Пашупатастра. В конце этого времени применяется. Он имел его с собой в то время. Пашупатастра. Тогда в изгнании Арджуна он увидел кабана. Побежал за ним, чтобы застрелить кабана. Они охотились на кабанов, на некоторых диких зверей, и предлагали в жертву. Такие обряды были в то время. Сейчас они запрещены. И кабан очень резвый упался, бегал туда-сюда, Арджуна не промахивался. Он просто бежал, следил за ним. И какой-то охотник в лесу, лесной житель, тоже напал на след этого кабана. так случилось, что две стрелы одновременно возились с кабана. Охотник выстрелил, Арджуна выстрелил. И две стрелы одновременно убили кабана. И кабан лежал мертвый с двумя стрелами. И чья добыча? Вот в чем был вопрос. Они стали спорить. И Арджуна подумал, ну это обычный лесной житель, я так кшатрий. Я же царской династии, он не уступит. Но он тут не уступал. Очень такой гордый, бесстрашный охотник какой-то странный. Ну это кабан принадлежит мне, ты вообще стрелять ты не умеешь из лука, говорил охотник. Очень уверенно так с ним разговаривал, что моя стрела первая попала в кабана. А Джуна, его гордость была задета, знаете, как лучшего лучника мира. Но стал спорить с ним. И завязалась там драка настоящая. И вот они сражаются с этим охотником. Просто пускают стрелы, и Арджуна видит, не охотник, не обычный охотник. Обычный охотник так владеет луком, но очень искусен. Дело дошло до брахмастра. Это все развивалось, это битва, гнев, больше и больше, ядерное оружие полетело. И охотник отражает ядерное оружие тоже. И посылает в Арджуну тоже свое ядерное оружие. Я сражаюсь, говорю, кто же этот охотник, это что-то здесь, что-то какое-то испытание, это какой-то полубог должно быть, начинает уже думать какие-то вещи. И когда все оружие вышли уже из строя, на кулаках, и уже впал в такой гнев, что у него из рта дым пошел, из ушей, изо рта, такая у него ярость была, кшатри, настоящий кшатри, горело все у него. Иногда так бывает, что кшатри умирает, потому что нет воды, он сгорает. Много так работает, что он просто сгорает без воды. Вот Арджуна стал гореть, так сражался. Огромная скорость, то, что они делали, это огромная скорость была. Из лука стрелы выпускали, лук был сплошной, сплошным кольцом. Не видно было, когда берет стрелу, когда накладывает, когда выпускает стрелу. Этого не мог никто увидеть, как Арджуна это делал. Было сплошное гудение. Так гандива работал. Лук. Это гудение просто было сплошное. И стрелы летят во всех направлениях, сразу в цель точно. Каждая стрела летела в цель. Это Арджуна делал. Это по милости Кришны такое он умел делать. И вот там на кулаках уже дерутся, и охотник начинает проявлять какие-то странные формы, гигант с маленькой головой, или карлик с огромной головой, начинает всякие фокусы вытворять перед Арджуной. Арджуна какой-то мистик, может быть ракшас, бьет его кулаками. В конце концов этот охотник схватил Арджуну в объятия и сдавил. Сдавил так, что Арджуна потерял сознание. Что от него уже дым пошел, знаете, там была такая ярость, что его охотник так вот задушил объятиях и отпустил, он упал на землю. И когда он пришел в себя, он увидел Господь Шивы стоял. И улыбается, и смотрит довольно очень на Арджуну. И говорит, ты меня полностью удовлетворил своей решимостью. Я теперь вижу, что ты лучше воин, ты лучше меня на самом деле. Я не мог с тобой сражаться на равных. Я вынужден был проявить себя как полубог по отношению к себе. На равных, говорит, ты меня победил, на самом деле. Я применил уже божественную силу, я не мог уже сдержать этого. Говорит, я признаю, что ты победил меня. Что хочешь получить, говорит, от меня? Какое благословение? А Джуна говорит, ну у тебя там Пашупатастра есть, скажи. Дай мне поносить твой трезубец. И Шива дал ему трезубец, возьми. Вот этот трезубец был у Арджуны Пашупатастра. Пандавы, они были связаны с Кришной, означает, что им помогала вся Вселенная. Но они по закону чести и долга сражались, применяя честные правила. Как обычные воины работали. И таким образом, эта ситуация в Махабхарате хорошо описывается. Каково было могущество пандавов, кто такой был Господь Кришна, и вот что самое важное, для чего это все описывается. Для чего так возвеличиваются эти люди там, в Махабхарате? Для чего? Чтобы мы просто услышали Бхагавад-гиту, обратили внимание на то, что они говорили. Вот и все. И сейчас такие времена, что люди очень с трудом верят и в Бхагавад-гиту, и в тех личностей, которые это говорили. Нет связи с Богом, вот так знание трачивается. Поэтому необходимо услышать с верой. Нужно возродить эту веру и знание, чтобы услышать Бхагавад-гиту, и человек достигает наивысшего совершенства, просто выслушав эти наставления должным образом. Просто на слух. Шраванам, киртанам, два процесса духовной практики, наиболее могущественные, шраванам слушание, киртанам повторение. слушая Бхагавад-гиту, очень хорошо повторять ее смысл друг другу, можно это делать, или тем людям, которые интересуются, не знают ничего. И мы увидим, как процесс очень могущественно очищает сердце. Потому что Кришна находится в сердце каждого живого существа, как Парамат. То есть так много подтверждений мы получим на практике, что Бхагавад-гита — это истинное священное писание. Закончено. Ом Пурнам означает, что речь здесь о Бхагаване, о личности Бога, в котором есть все. Все включается. Да, все энергии абсолютно истинны. Даже материальные энергии, подвижные, неподвижные живые существа, все это находится в нем. И он в сердце каждого живого существа, а они все в нем находятся. А он в них, видите, вот такие всегда отношения, такая связь. И Бхагаватам сравнивается верховная личность Бога, Вишну Татва, с самой жизнью. Если бы не было его взгляда, его взора, никто не мог бы даже жить. Мы все находимся под надзором Верховного, поэтому существуем, живем. Имеем какие-то знания и деятельность, и разум. И значит, он настолько дорог живому существу, насколько дорога нам жизнь в сущности. Настолько дорог Бог живому существу. С изначальной позиции живое существо это понимает. В другом случае оно борется за какие-то материальные атрибуты, думая, что зависит от них. А на самом деле зависит только от Бога. Поэтому Кришна говорит Арджуне, чтобы он отбросил это умонастроение, телесную концепцию, вспомнил, что он нити ситха, вспомнил свою миссию, почему он здесь Кришна, почему он на Курукшетре, почему Кришна привел его на Курукшетру, почему он хочет этого сражения, если об этом пойдет речь. Через многие воплощения мы с тобой прошли, уже много сделали всяких хороших вещей, и вот сейчас мы здесь на Курукшетре, должны вспомнить, для чего мы здесь, Арджуна. Не привязывайся к этим родственникам, это не твои родственники на самом деле, мы все духовные существа, это очень временная позиция. Хари Кришна. Есть измерение времени солнечное. И это связано с циклами нашего времени. Говорится в ведах, что солнце, оно забирает жизненную силу, когда в зенит поднимается. Вот сокращает жизнь солнца. С каждым восходом и закатом жизнь укорачивается. Это от солнца зависит процесс. Солнце дает жизнь, но оно также и забирает жизнь. Это один момент. И второй момент. Говорится, что жизнь зависит, количество жизни зависит от количества жизненной энергии в человеке, которую он получает от пищи, от солнца, из воздуха, прана. И с каждым выдохом жизнь сокращается. И другая точка зрения. Другое измерение времени есть. Вдох-выдох еще наш собственный. То есть машина времени мы и есть. Она уже работает. Это на наше тело. Поэтому есть такие мистики, йоги, которые управляют дыханием и продлевают себе срок жизни на огромное количество времени. То есть как бы мы ни дышали, все равно будет потеря энергии. А они действуют так, чтобы не терять энергию. И даже как-то добавляют эту энергию с помощью специальной пранаямы. 700-800 лет сейчас живут такие мастера пранаямы. Но тем не менее, все равно они тоже умирают со временем. Через другое количество времени. Итак, это физическое восприятие времени. То есть тело все равно будет стареть, даже если мы осознаем вечность, тело все равно будет подвергаться этому измерению времени, в котором оно воплощено. Время — это закон, который пронизывает все. Все контролируется временем, абсолютно все процессы. Вот. И он непреодолим, говорит, время непреодолимо. Можно немножко заставить его отступить, чуть-чуть. Но вообще остановить никто не может. Оно все равно придет. Само же время вечно, и это можно понять только с помощью духовного осознания. Вот об этом речь идет. Если мы осознаем душу и материю, что мы выберем? Находясь в теле, будем жить на платформе вечности, если мы выберем ее. Видите? Аспект времени не затрагивает душу. Обусловлена душа, она просто видит себя в этом моменте времени, видит себя. Так же, как мы смотрим, скажем, на экран телевизора. И как будто бы я участвую в событиях и начинаю вдруг переживать обо всем этом. И вот там показали в телевизоре, как человек родился, прожил всю свою жизнь и умер. Я прожил вместе с ним всю жизнь за 1.5 часа. В сознании все так и сложилось. Вот прошло 80 лет, я подумал. Прошло 20 лет там на экране. А вот прошло уже 1000 лет. Вот видите, что происходит? Да ничего там не прошло. Ты сидишь в кресле, смотришь телевизор, вот и все. Ты думаешь таким образом? Также, если я смотрю на это физическое тело и начинаю думать измерениями этих процессов физического тела, и время измеряю так, и прошло 20 лет, думаю, нет, для души этого не существует. 20 лет нет. Душа вечно сейчас находится, и время не уходит от души никуда. Ничего не прошло. Это телесное представление. Это экран телевизора. Куда мы сейчас смотрим? Где все приходит, а потом уходит куда-то. Поэтому мы измеряем время по-разному. Есть аспект вечности, есть измерение времени в гунах природы. Гуны природы. Например, у мыши в минуту 300 ударов сердца делает. Так. Живет мышь несколько месяцев, по-моему. Сколько?
12.
12 месяцев? Средний. Что это такое средний возраст? Год. От силы год. Но оно живет по другим законам времени. 300 ударов в минуту. У нас примерно 60-70 ударов в минуту. Значит, в 5 раз мышь живет быстрее. Процесс ее быстрее. Мыслительные, нервные процессы быстрее протекают. Значит, она живет примерно по нашим представлениям, ощущениям, 50 лет. Мышь. То, что она переживает, примерно 50 лет по скорости. Но для нас это всего один год. За этот один год она успевает родиться, вырасти, жениться, развестись потомством, устроиться на работу, запастись всем необходимым на зиму, съесть все это, выкормить потомка, все успевает сделать и умереть. Все. И передать другим по наследству. Все. За один год все успевает сделать. Нам нужно работать, смотрите, сколько лет, чтобы наследство заработать. Это разные измерения времени.
А карма как влияет?
На что?
Например, положено ему умереть, сколько, 70 лет или там, 60, ну, по карме. Ну, он начал там заниматься пранаяма. Ну, имеется в виду дыхание, ну, живет там 700 лет. И вот в этом отношении.
Карма — это довольно гибкое понятие, как и все законы Бога, они очень гибкие. Они не статичные, они подвижные. Это так же, как какой-то предмет резиновый могу согнуть так, могу в такую форму, в каких-то пределах я могу им манипулировать. Так же, как карма, скажем, сидеть мне в этой комнате сейчас несколько часов. Нам всем. Это карма, так если скажем. Но это сейчас Кришна карма, да, потому что о Кришне говорит. Но вообще, пример, карма. Но в этой комнате мы свободны сесть куда хотим, видите, мы гибкое понятие кармы. Она определяет, но там еще есть много тонкостей, которые можно манипулировать при этом. Есть свобода выбора, она сохраняется. Даже если я полностью закован в цепи, знаете, не могу даже двинуться, все равно в уме я свободен. Видите, свобода остается. Это карма — очень гибкое понятие. Поэтому что на самом деле происходит? Жизнь можно немножко продлить или укоротить. В пределах вот этой гибкости. Например, вот рука, она сгибается, как я хочу. Это моя карма, я получил такое тело. Но она не сгибается в обратную сторону, смотрите. Вот тут в обратную сторону не сгибается. Мне уже будет неприятно, больно, и я этого не делаю. Я могу пользоваться по закону кармы рукой, но сгибать только в эту сторону. Вот так, видите. Оно не сгибается, как духовное тело, в любую сторону. В духовном теле можно делать все, что угодно и как угодно. И все будет очень красиво. Ничего ломаться не будет при этом. Руки у Кришны описаны в форме змеи, подобно змеям. Очень пластичные руки и пальцы, и очень красивые. Не так, как мы видим змеи, но они подобны змеям. Это труд. если мне нужно руку туда опустить, я могу вот так, это, видите, я могу все это сделать. По закону кармы ведь и не могу. А вот если так, то все-таки могу. То есть аскезы. Если приму какие-то аскезы, могу изменить свою судьбу. То есть карма может меняться при помощи аскезы. Например, если мы начинаем 4 принципа соблюдать, это аскеза. Все, карма меняется у человека. Если мы перестаем говорить о чем-то материальном, начинаем говорить о Кришне, все меняется в жизни человека. Поэтому мудрецы уходят, не разговаривают ни с кем, обет молчания. Греховные дела не совершают, и вся судьба у них меняется. Они все могут изменить в жизни. И срок жизни продлить, и что-то еще. То есть там уже другие законы природы вмешиваться начинают. Например, тюрьма. Тюрьма – это общее понятие. Скажем, 100 человек живет в тюрьме. Но они все живут по-разному, смотрите. У них может быть одинаковый срок. Но поскольку они разные, они там по-разному устроятся. Кто-то лучше, кто-то хуже, правда? Кого-то раньше освободят, кому-то продлят еще. Хотя изначально будет посажено на какой-то одинаковый срок, может быть. И не менее еще от той деятельности зависит многое, которая совершается в тюрьме. Но карма очень гибкая, понятно. Мне дано тело, я могу поддержать здоровье в нем, данное мне. А могу его разрушить раньше времени. Как я воспользуюсь этим? То есть свобода выбора и карма, они сочетаются еще вместе при этом. Оказывается, можно убить и невинное существо в этом мире. Невинное тоже можно убить. Потому что есть свобода выбора. Очень удивительный момент.
Как?
Невинное существо. Кого-то убивать, мы говорим карма.
Да.
Так? Но могут убить и невинное живое существо.
Вот это, да. Махабхарате там показывали, этот, как же, отец Арджуны, ну, когда, помните, в лесу, он застрелил панду. Да, он застрелил, и он думал, это тигр, а застрелил, Риши с женой, он как раз находился, и он насквозь просил. И он еще его проклял, ты уже не будешь. Ну так в этом случае он не хотел, но он как бы невинный, да, в это понятно. Ходит.
Да.
Да. А да. Он невинных людей убил. Как бы.
Да, запрещено убивать браманов. Даже если он виноват в преступлении, не убивают браманов.
А почему вот в этом отношении, вот как это получилось? Ну, все-таки, допустим.
Да, еще влияние времени.
Да.
Еще не только карма действует, но и время действует. Карма действует, гуны действуют, душа действует, джива и сверхдуша. 5 факторов одновременно. Не только карма. Еще некоторые вещи могут произойти по воле Всевышнего непосредственно. Кришна сел под дерево баньян, помните, когда он ушел? Ногу положил на ногу. Эту ногу охотник перепутал с головой олени и выстрелил. Попал в пятку Кришне, Кришна ушел. От ранения в пятку никто не умирает. И спутать ногу с головой олени очень сложно. Смотрите, все это произошло по высшей воле.
Не, но он умер как? Он тело оставил или не оставил?
Оставил. Для материалистов оставил тело.
Дальше,
а для материалистов оставил
и тело. Это тело его хоронили и так далее.
Да, обряды не помню.
И обряды, да.
Какие-то были,
да. Да? Ну это уж.
Баларама ушел вот так. Ананда Шеша унес его. А Кришна оставил тело для материалистов одно. Грубо. Физическое тело оставил для материалистов. Дублировал.
Ну, то есть
125 лет,
по-моему.
125 лет было на Курукшетре ему. Плюс еще 36 лет. 161 год.
Какой вопрос? Ну, допустим, это человек, это там, то есть на, допустим, на дороге лежит там, допустим, там заостренный пруд, и ты его не убираешь, но все знают, что он лежит, и просто прошел мимо и думаешь, Ну, кто-то упадет, но, значит, по судьбе положено, не убираешься. Примерно. Вот и подошел, допустим, убрал этот, ну, этот заостренный кол, допустим, и этого не произошло. Это как-то понять? Ты же благо совершил с одной стороны, а с другой стороны, ты думаешь, что это по закону Бога, он положено кому-то упасть.
Верно, благо совершает Господь. Человек лишь инструмент. Просто Господь учит человека действовать правильно. На самом деле ситуацию в мире человек не может изменить сам по себе. Без вмешательства свыше. Как это происходит? Когда человек вдохновляется на хорошие дела. Например, все коровы, которые сейчас идут на убой, это их карма. В прошлом это те материалисты, которые забивали животных. Рождаются коровы на убой снова, снова и снова. И можно сказать, это просто карма этих живых существ. Нет, мы должны бороться за защиту коров. Вот тогда наступают перемены. Если мы будем поддерживать законы зла, карма, да, это тоже карма, мы скажем, справедливая, то мы так не улучшим позицию. Например, больной приходит к врачу и говорит, тут болит. Так это ваша карма, дорогой. Вы сами ели это, делали так, говорили то. Почему вы к нему пришли жаловаться? Уходите, страдайте. Видите? Тогда он не врач. Это правильно он говорит, но тогда он не врач, кто-то другой. Тогда он должен пойти к врачу, тогда он не туда попал просто. То есть по закону кармы еще существуют врачи, видите, которые обязаны делать вот так, несмотря на то, что это его карма, это их долг, обязанность. Также говорит совет Дхаститри, что человек хочет покончить самоубийство, помешай ему. Это твоя обязанность. Если в твоем присутствии кто-то собирается это сделать, ты должен мешаться. Несмотря на карму этого человека. То есть без тебя он может это делать, а вот с тобой нет, ты не должен этого делать. Ты должен помешать. Иначе ты соучастник этого убийства. Даже как Кришна уходит с планеты в Кали-Югу и делайте, что хотите, видите? Ешьте друг друга. Но когда приходит, он этого не позволяет делать. В его присутствии этого не происходит, он начинает наказывать, демона защищает, приятных установит порядки. А когда его нет, точно так же. Поэтому, говорится, праведники должны начать праведную деятельность, чтобы остановить злодеяние. Угра карма, по-другому нельзя. Все прощением и остановлением греха. Остановить и прости, вот эти моменты. И тогда начинаются перемены. Это законы Бога устанавливаются, вот таким образом. Законы справедливости, милосердия. Иногда для этого нужно военные действия, как здесь описано.
То есть нужно применить неотлагательные действия.
Да. Да, мы должны, в чем мой долг? Понимать именно понятие долга иметь. И вот наш долг также заботится о других живых существах, не только о себе, живя в этом мире. И так мир улучшается через вот такие законы Бога.
Как этому врачу, да, в общем, надо просто все-таки использовать,
да,
чтобы помешать. Да. А если даже этот человек занимает там высший пост, примерно?
Высший пост?
Да.
Там. Он тоже должен выполнять свои обязанности. Должен знать, в чем его обязанность. Он получает высший пост, не означает, что теперь он может грабить собственных подданных. Он должен знать, в чем его обязанности, как высшего, занимающего высокое положение человека. Для чего он там находится?
Говорят, ну, вот, говоришь, ну, что это остановить нужно, а тебе говорят, ну, это тем положено людям получить это. А я говорю, как это можно молчать, обидеть?
Да, поэтому нужно проповедовать распятание сознания Кришны, по-другому невозможно сделать. Перемены должны произойти в сердце человека. Не просто его разум посчитает карму, это невозможно сделать. Карму просчитать никто не сможет никогда. Одновременно мы делаем тысячи поступков в течение дня. В уме, в речи, в действиях. Никто не знает, с чем это связано в прошлом, почему это происходит сейчас, что будет в будущем, все запутано.
Иногда говоришь этому человеку, ты ему больно сделал, он говорит, чтобы ему положено получить.
Это незрелые преданные. Незрелые. Я знал одного преданного в начале движения, мой друг, В дождь он ходил прямо по чергам, наступал. Я говорю, что ты делаешь, зачем ты? А он мне говорит, так карма такая. Вот так себя вел вначале. Сейчас он на Мургане наступит. Совершенно другое. Вначале преданный может быть незрелый. Многие вещи будут понимать слишком неправильно. Один преданный таскал баки с кипятком в кафе, работал. Один. Никогда не просил помощи. И когда его звали помочь перенести, он тоже не соглашался. Всегда один делал. Почему? Спасибо. Он говорит, откуда знаю, какая у тебя карма? Может быть, твоя карма борит с этим кипятком, а я с тобой вместе борюсь. Это тоже незрелое представление о философии. Боялись там вообще смотреть друг на друга некоторые преданные. Потому что карма передается, знаете, а он, знаете, какой-то человек, я знаю его. Пищу от кого-то есть тоже, они просто панически боялись. Хотя в этом есть, конечно, определенный смысл. Но очень много значения этому придавали. Когда Прабхупада приехал на Запад и стал проповедовать, и вернулся в Индию с таким результатом, многие просто не поверили в это. Одни мистики, живущие в Гималаях, сказали, это невозможно. Потому что мы знаем, что чистая личность не сможет выдержать атмосферу западного мира загрязненной. В каких условиях он жил. Если вы стоите рядом с человеком, просто рядом, стоите с ним. Его биополе, оно на локоть выступает примерно, а еще и больше. И попадаете в это грязное поле уже сейчас, просто рядом, стоя рядом с человеком. Мысли к вам придут какие-то, желания сразу придут какие-то, вы сразу упадете. В желаниях и мыслях сразу упадете, сразу деградируете. Как же он мог на Западе проповедовать по всему миру один? Это невозможно никогда. Он должен был оскверниться, должен был. И Прабхупада говорит, вот так мыслят майявади. Спастись бы самому. Так много скверны. Подальше от всего этого. Спастись бы самому. А преданный рискует. Преданный не будет слишком много придавать значению кармы. Господь Читания обнимал людей, прокаженных. Так вот. Все в ужасе задрогались просто. На глазах оздравливало сразу же. Такие примеры читаем все там, где описаны. Не боялся этой скверны. Как солнце, оно не боится никакой скверны. Так вот, преданный должен быть выше этих представлений обычных, мирских. Да, риск, безусловно, да, осквернение есть. Но также есть эта очищающая сила, которая начинает сильнее действовать на такого преданного, который рискует.
Кришна учитывает всегда.
Да, Кришна защищает.
Это история, если мы проповедуем, да?
Если проповедуем, да.
Проповедуем, то попадаем.
Проповедь — это и есть тот самый риск, мы же идем к людям. А люди не всегда хорошо воспринимают нашу проповедь.
И мы рискуем.
Да, есть риск.
Хотел спросить, вот в первых книгах Шримад Бхагаватам там описывается, когда Шукадева дает Шримад Бхагаватам Парикшиту, там собираются мудрецы. И там как бы кратко описывается судьба каждого мудреца, кто он, что он. И там вот большинство, я заметил, говорит, что они были против войны на Курукшетре, хотя они были возвышенные мудрецы. Как это объяснить?
А поскольку это природа брахманов, они против применения насилия. Это были брахманы, которые постигли абсолютную истину и имперсональный аспект. Вот они главным образом поддерживают ахимсы. Это главный религиозный принцип ахимсы, не убивай вообще никого. Вот они не постигли еще личность Бога на таком уровне, чтобы понять, зачем нужна была битва на Курукшетре, зачем нужна была Кришна. Они не могли, не все. Миряне это не могут понять, персоналисты это не могут понять. Это могут понять только преданные. Бхагавад-гиту понять могут только преданные. Об этом же говорится самая Бхагавад-гита.
Можно вопрос? Вот много говоришь, что боги за нами следят и нами управляют. Вот как конкретно нас так много, то боги как управляют нами?
Как управляют полубоги?
Да, наверное, нас так много, как
я видел одну семью, там 5 детей у них или 6. И управляют как-то ими. Например, по звуку. Маша, иди сюда. А ты, Петя, иди отсюда. А ты туда. И все послушают, принимают команды, выполняют все. Кто-то наказывает, знаете, все слышит, там, мать, отец, все слышит. Что-то делает, но не все контролирует.
Ну, как вроде парамат нас ведет, а тут полубоги, наверное, правда.
А все вместе. А как же? Без параматма невозможно. В каждом атоме, в сердце каждого существа, у полубогов тоже параматма, у нас тоже параматма, все связаны. Мы дышим воздухом, что это такое? Чья это энергия? Чья энергия воздуха? Кришна? Ваю. Это энергия Кришны, но контролирует ее Ваю. Самому Кришне не нужно заниматься этим. Ваю, есть такой министр. Министерство Ваю называется. Что касается воздуха, к нему обращаетесь. Вот вы дышите, и Ваю присутствует в воздухе, в вашем дыхании. Видите? Вот так он контролирует. А там, где есть воздух, там возможен огонь, Агни. Если нужно удалить от кого-то огонь, воздух уходит оттуда. Огонь не может там проявить. То есть стихии взаимодействуют. По-разному комбинируются, сотрудничают друг с другом. Это энергия полубогов. Варуна, вода, океаны, водная стихия. Мы пьем воду, сознание варуны присутствует там. Поэтому Веда говорит, что не дуйте на воду, не плюйте в воду. Можете плюнуть и смыть водой, это другое. Но вот воду плевать нельзя. Неуважение к стихии, к варуне. Не омывайтесь в неурочное время в водоемах. Ночью нельзя окунаться в водоемах. Варуна очень недовольна. В огонь не бросайте мусор. Часто делают. Поджигайте мусор. Но в огонь мусор не бросайте. Видите? Отношение к стихии должно. Дуть на огонь тоже нельзя. Нельзя гасить огонь так вот, дунуть на него. Это тоже с проблемой. Это взаимоотношение с полубогами. Если вы спите, то вы после сна должны сбрызнуть водой это место обязательно. Потому что там накапливаются тонкие сущности во время сна. И они могут задерживаться в течение еще суток, если вы это место не очистили. Таким образом, в вашем доме, если вы не сбрызгиваете водой это место, не протираете его водой, не сбрызгиваете, но это очень нечистая атмосфера тонкая. Вода на тонком плане действует как огонь, уже по-другому. Когда вы брызгаете водой, это все мгновенно растворяется. Есть тонкие законы. Это все контролируется полубогами. Эти материальные стихии, они взаимодействуют по закону полубогов. 33 миллиона полубогов, 33 миллиона законов каких-то во Вселенной. Сколько ученых открыли законы природы? 10.
Спасибо.
От силы 10. 33 миллиона.
А на закрытую можно постель уже заправлено?
Не важно. То пространство. Стоя омовение делать нельзя. Омовение стоя, если человек делает, он не омывается, считается. Стоя омовение, он не омывается. Веда говорит, что он не омывается, то он стоя совершает омовение. Он должен сесть. Он должен присесть или сесть.
А лицом, ты знаешь, в какую сторону не обязательно?
Лицом, нет, там есть направление. Лицом, по-моему, северо-восток, да, что-то такое, да. Восток, по-моему, там был. Также люди в нашей цивилизации, они мочатся стоя, мужчины. А в этом запрещено, такой человек идет в ад, говорится. Но он должен присесть, в Индии все приседают. И делают частичное омовение сразу же. Вот эти тонкости есть, интересно. Когда нечистота начинает действовать на нас, почему? Почему мы подвергаемся взаимодействию этих плохих влияний, сглазы там, не знаю, духи вселяются. Вот когда мы нарушаем законы чистоты. Особенно пьяницы, ты знаешь, там гроздями висят эти сущности, там все пиявки, вампиры, эти тонкие сущности, они просто там лепливают. И добило горячки допиваются, то есть начинают видеть все это. Да. В этом измерении.
А эти вот в моргах, они работники же есть? Они постоянно пьют, тогда они нормально работают.
Да, поскольку они в плохой атмосфере находятся, эти люди.
И они такие нормальные люди.
А отклонение, это уже отклонение как бы от нормы психики. Сейчас главная наука, вот это поддержание собственной чистоты, она утрачена. Это же религиозный принцип, удерживается на чистоте. Если мы поддерживаем чистоту ума, речи и физическую чистоту, мы можем познать Бога легко. Чистый ум, чистая речь, все, человек становится сильным, защищенным. Божественные силы начинают охранять его, поддерживать его существование. Поэтому мы хотим чистого существования. Принципы, наше омовение в минимум. Но в день нужно 2 раза омываться всем. 2-3 раза в день.
Да,
не один раз в день.
Никуда не выходит, все равно.
2 раза в день минимум. Утром понятно, что это, но нужно еще раз в день омовение сделать. 2 раза в день нужно.
Хоть в обед, хоть вечером.
Да,
вечером.
Вечером теплый душ очень хорошо. Хотя душ вообще не рекомендован. В ведах нет душа, обливание самое лучшее. Самое лучшее, это берете ковш, обливаетесь водой. Самое лучшее.
Сидя,
да, присидя. Стоя не рекомендуется чем обладать.
А
если вы вытираетесь одним полотенцем в неделю, то все равно, что вы не моетесь.
Гамча,
вы вытираете сразу, споласкиваете и сушите. Гамча сухой означает, для этого она нужна. Но вы сразу ее после вытерлись свое, ополаскиваете и сушите, чтобы она была чистой. А сейчас такие махровые полотенца, которые обычно на неделю или на месяц, да? Удобно может быть, да, но не чисто. То есть полотенце можно вытереться 1 раз, все. Поэтому лучше гамча. Что полотенце стирать постоянно такие махровые, не очень удобно сушить их долго. Неделю сушить и 1 раз вытереться, да? Сейчас. С гамча лучше быстро выделиться. И кроме этого, не только обливаться, иногда нужно мыться хорошо. Обливание — это обливание. А нужно еще хорошо помыться. Скажем, в этом климате здесь, ну, здесь тепло летом, но зимой холодно, иногда нужна баня. Это одна из панча-карм. Панча-карма — это очищение тела. В Бомбее есть больница, где так лечат. Такой шкаф есть, где 80 градусов температура. Голова наружу, и на голову льют холодную воду. Человек там, может быть, час или больше находится. Это процесс очищения, ведическая церемония, практика. У нас баня есть. Это то же самое, фактически. Но только голову нельзя нагревать. Слабее зрение, веда говорится, от нагрева головы, и сосуды мозга влияют на память и так далее. Это вредно очень для головы. Ноги должны быть в тепле, живот в голоде, а голова в холоде, так говорят. Также на ночь нельзя ничего есть. Особенно йогурт не пьется на ночь. Какие-то еще продукты, это уже аюрведа знает. То есть все это влияет на ум. Когда мы просыпаемся, мы чувствуем какое-то настроение, связанное с тем, что мы делали вечером, перед сном, в течение дня, сколько мы умывались, что мы говорили в течение дня. Все это связано с этим моментом, это продолжение как бы идет. И сны также необходимы в благости. Перед сном должно быть проветренное помещение, благовония зажжены. Перед сном мы должны слушать трансцендентную музыку немного, обязательно. Либо повторить немножко мантры и почитать источник вечного наслаждения. И лечь в таком настроении спать, с мыслями о Кришне. Тогда эти сны будут трансцендентные, они будут пророческими сны. Будете видеть будущее, все необходимое, что вам нужно, получите в снах также. И утром будете очень освеженными и готовыми к новой деятельности, всегда вдохновленными. Это вот здоровое сознание, энтузиазм нужно поддерживать чистотой, чистота. Если на кухне остается грязная посуда на ночь, там будет куча духов к утру. Огромное количество, очень грязная будет квартира. Все осквернено будет. Это можно очистить просто, открыв алтарь утром, совершив пуджу. Огонь по всем углам пройти тоже, потому что там они оседают. Водой брызгать дверные проемы, угловые эти вещи и поддерживать чистоту. Постепенно квартира вся очистится, вся. Любой человек, кто войдет в вашу квартиру, когда она чиста, он будет себя чувствовать отдыхающим, радостным, благодарным, что попал сюда. Сразу завершится хорошее благостное отношение с человеком. Сама среда очень-очень важна, в которой мы живем. То есть чистота, говорит, имеет огромное-огромное значение. Во всех священных писаниях даются стандарты чистоты. Самые высшие даются в ведах. Поскольку там, ну, физические условия, они позволяют их выполнить. Скажем, в пустынях трудно делать омовение водой два раза, правда, если там воды нет, например. Да, в Коране говорится, песком можете сделать омовение, это тоже поддерживается чистота. Песок, просто взять песок или чистые места песком. Такая форма омовения есть. Веда говорится, что можно омыться пылью. Пылью, поднятой копытами коров, например. Эта пыль считается чистой. Дождь очень хорошее омовение. Когда дождь, радуга и солнце одновременно, это божественное дэви омовение. Это самое лучшее. Нужно выходить под дождь и омываться. Это омывает даже ум, такое омовение. Речная вода самая лучшая. Потом идет озерная вода на втором месте. На третьем месте какой-нибудь пруд такой застойный. На четвертом месте водопроводная вода, которая уже использована была много раз. Мы ее уже пили, говорится, 10 раз. Там с йодом, с хлоркой уже. Что-то такое. И когда человек чист, вот тогда на него все эти предписания вед очень могущественно влияют. Когда человек загрязнен, он не чувствует, как водой можно лечиться, например. Если у вас болит живот, идите окунитесь в море. И все пройдет, потому что все желудочные, все эти заболевания лечатся омовением в море. Если человек чист, он очень легко излечится. Так же, как дыхание. Прабхупада говорит, с помощью пранаямы вы практически все болезни можете уничтожить, любые. Бхагаватам пишет. И Бутейк открыл это в России, этот принцип йоги. Пранаяма — это дыхание Бутейка, помните? Это трудное дело, потому что не каждый может контролировать дыхание. Это трудно для многих людей, для большинства. Но тот, кто может, избавляется от любых болезней. СПИД избавляется, рак избавляется, любая болезнь. Туберкулез, что угодно. Самые тяжелые формы и сильнее всего действуют средства. И вот, когда вы уже находитесь в методе Бутейка, и у вас какая-то проблема физическая, просто можете вот так вот сделать ладонью. И все проходит. Когда уже в методе Бутейка. Если вы не в методе, это не поможет. Потому что так кольнуло, заболело, приступы, вот так сделали, все прошло. Но если вы в методе Бутейка, достаточно просто вот так сделать. Лодочку. Чуть-чуть дыхание умерить, вот, естественно, да? И все проходит. По-другому организм отрегулирован. Так же, если он отрегулирован в благости, вы можете лечиться просто водой или хорошими словами, особенно Харе Кришна мантрой. Самое лучшее лекарство. Просто воспеваете имена Бога, и все проходит. Головные боли, все растворяется, какие-то проблемы. Если организм отрегулирован на благость, если он в страсти, это не будет помогать так явно. Нужна таблетка, какой-то укол, там, какой-то массаж, какие-то вмешательства. В тамасе вообще невозможно ничего сделать. В тамасе даже, как вы берете камень, брязку бросаете, его она раздвигается, а потом тут же на глазах соединяется. Эффект очень кратковременный, практически бесполезно лечить человека. Но он снова занимается тем же самым. Поэтому чистота, она очень-очень поднимет наши как бы стандарты мыслей, физических способностей, ментальных, чувственных способностей. Очень важный момент. Сатва Гуна. Дома у преданных должно быть все устроено очень чисто. Тогда мы увидим, какой эффект Хари Кришна мантры. Рано утром, когда все чисто, когда мы правильно спим, правильно питаемся, правильно общаемся, правильно омываемся. И вот тогда мы увидим, как замечательно это повторять Хари Кришна мантру. не так, что человек берет, повторяет Хари Кришну, у него голова болит тут же, он просто не может. Он краснеет весь, у него голова тоже раскалывается просто напряжение. Это значит, что ему нужно очищаться. Какое-то время нужно очиститься, и он будет воспринимать уже лучше. Вот тут, вот все кшатри, они повторяли молитвы, медитировали, омовение совершали, все ритуалы, церемонии религиозные, одевали чистые одежды, ставили тилаки, все знаки благоприятные, поворачивались на все стороны света с молитвами полубогам, потом брали оружие тоже, произносили мантры, когда брали оружие, вспоминали высшие цели, для чего они это делают, представьте, так много, каждое утро они выполняли это, а потом только выходили на битву. Просветленные, белые кони, белые колесницы, чистые одежды. Как на праздник выходили, это их долг, работа была. Не просто были какие-то убийцы, знаете. Должны были как-то любой ценой выжить и всех поубивать вокруг с таким сознанием. Нет, это был долг, честь. Это все в Махабхарате описывается. Люди чести. Когда-то я видел один фильм в детстве почти о партизанах. Мы любили такие фильмы смотреть. Партизаны, война. Это боевики на самом деле были. Просто мы по-другому называли это. Патриотические боевики. Да, наши, там немцы. Все хотели убить всех немцев. И там партизаны, они в лесах, они уходили от фашистов. Они как-то их выслеживали, они там тяжело передвигались с какими-то обозами, все эти фильмы, они эти обозы тащили, помню. Стреляли, может быть, там раз в две серии, но фильм был такой напряженный, что все время слежка была такая. И теряли дух боевой, что все время уходят, спрячутся, никто не сражается, у них задание не было сражаться. И командир должен поддерживать этот дух боевой. И шли по болотам. И вышли на какое-то пространство сухое, там переночевали. И снова нужно было идти в болото. И командир, он одежду одевает чистую, выстиранную прошлым днем. Сапоги одевает и чистит сапоги до блеска. И все стоят такие грязные, мятые, знаете, все в этом болотном, вчерашнем еще. Они знают, что в болото нужно снова идти. Никто не чистился, не стирался даже. А он весь день такой чистый, у него все блестит, сапоги сияют. И в болото пошел. Вот так поддерживал дух. Таким образом. Что в этом есть смысл? Ум. Умонастроение важно. Нас не интересует особенно какая-то одежда, чистая или нечистая. Нас интересует ум. Для чего мы это делаем? Не для того, чтобы привлекать к себе противоположный пол своей чистотой. Нет. А совсем для другой цели. Есть высший смысл, чистота, сестра божественности. Даже вот волосы, говорится, когда отрастают, уже возникает много беспокойств в уме. Потому что каждый волосок — это антенна. И она ловит вибрации, обязательно ловит. Все мистики, они имеют длинные бороды, знаете, такие вот. Да, вот там они, вся физическая сила там, в этих волосках, она наэлектризована, да. Там даже сверкают такие молнии, знаете, когда они сердятся, у них в бороде там происходит такое. Они сердятся, гневаются, такие молнии немножко вылетают, этот разряд. То есть волосы, они очень-очень способствуют этому всему. Поэтому мужчины, которые занимаются духовной практикой, они как можно короче, а женщины должны собирать красивую прическу, завязывать все хорошо, заплетать, чтобы был порядок в голове. Для этого. И вот если вы не расчешетесь, вы почувствуете, что у вас в голове точно так же все. Как вот в зеркале, так и в уме будет. И в Кали-югу модно, говорится, волосы вот такие носить. Женщины так вот закручивают. Такие вот прически делают. А такой ум становится. Постепенно. По прическе вы сразу определите ум настроение человека. Сразу. Хиппи видели? Такие волосы такие. Такие скрученные, сальные такие. Длинные такие. Такие же мысли у них.
Такая короткая стрижка у женщины. Какой у них ума стрижка?
Наверное. Называется бабаджи. Если они очень коротко стригутся, пусть тогда оставляют шику. Потому что если все состричь полностью, это майявада. Не на чем сконстриживаться. Браман. Сияющий браман. Нет точки опоры. А шика, она говорит, это для Кришны остается. Пучок волос. То, что вы носите шику, это мужчины, да, это помогает помнить Кришну просто. Вот и все. Так бы она не нужна была. Если человек болен, долго не может выздороветь. То есть средства. Если вот он просто долго не может выздороветь, какая-то болезнь. Вымыться коровьим навозом полностью и побрить голову. И сделать омовение.
Шику.
Потому что, да, шику оставить. Потому что в волосах фиксируется карма. Когда вы берете святую дхаму, майяпур дхаму, например, то есть рекомендация. Прежде всего, что нужно? Побрить голову и потом пойти омовение в Ганге сделать. И когда вы это сделаете, вы увидите, что вы полностью отрезаны от прошлого существования в уме. Все, у вас начинается новая как будто жизнь полностью, перерождение наступает.
А женщинам что, тоже брить голову?
Нет, женщинам не нужно брить голову.
Ну, могу я там помыть, да?
Да, можно. У женщин другая психология, поэтому волосы женщине нужны для других целей.
Бороды нет.
Бороды нет.
А вот я читал там тапас, тапас, да, и вот разъяснение. Там тоже вот как вообще смысл этого слова пять огней. И вот как бы чистится тоже по, значит, северу, по этим направлениям по четырем. Четыре костра разжигать. Пять.
Да. Да. Такая тапа есть, да. В Индии некоторые практикуют до сих пор йогу.
Ну и вот очищение, это так как бы идет, понимаете, тоже отрезает от прошлого, от всего.
Это сейчас не каждый может практиковать. Большинство людей просто получит тепловой удар. Если человек не умеет медитировать, запрещено делать.
Ну, час можно же выделить строительную.
Ну, рискнуть можно, но все же это будет опасно для здоровья сделать. Если человек не умеет медитировать, так же как пранаяма, она полезна, ведь от всех болезней. Но если вы не умеете расслабляться, вы только навредите себе. Видите, должны быть условия для нее хорошие. Если вы не можете релаксацию сделать правильно, то пранаяма она разрушит другие органы. Они нарушат функции сильно. Так же, как чакры. Вы можете развить, а можете убить себя просто. Немножко ошибетесь на миллиметр. И вас разорвет внутренняя сила. Поэтому с этим вообще не рекомендуется связываться сейчас, когда нет опытных таких вот людей. Это долгий процесс и очень рискованный. Поэтому есть такие тапы, скажем, как вы сказали, вокруг огня и солнца еще, присутствие палящего солнца. Есть тапы, когда зимой погружаетесь в ледяную воду вот так, и сутками там находитесь. Но обычный человек умрет просто, он заболеет и умрет. То есть это нужно уметь медитировать, как Порфирий Иванов ходил зимой в одних шортах, но он знал, как это делать. А обычный человек, он пострадает.
Не, ну еще там говорят, что... к этому, как человек придет духовно очищен. Вот так просто раз и его не сможет, это просто не сможет.
Да, да. Mm-hmm.
Если человек, допустим, он уже духовно созрел, то он допускает.
Рахты, да, он показывал нам слайд своего путешествия тут в слайдах. Они ходили на Гандхаки, да? Река Гандхаки, искали Шалограма Шилы. Там, где когда-то был Джива Госвами. И там в горах они увидели одного человека в ледниках. Он шел босиком. Ходил босиком в ледниках. Сделали снимок такой, показали его полностью. Стоит на снегу, во льду. Босиком улыбается, нагруженный каким-то грузом идет. Ходит босиком.
Это где было?
Это река Гандхаки, это где? Бангладеш? Я не помню, где-то Гималайи.
Гора,
поменьше. Гора, да. Там Шалаграма Шивы, вот он, это, искал, собирал. Вот, а они были в кроссовках, в куртках преданные. И сказали, говорит, смотрите, как хорошо быть сознанием Кришны, оказывается. Нам не нужно все вот этих лишних аскез. Здесь не нужно это практиковать. Достаточно Хари Кришна мантры. Когда человек проходит все аскезы, все покаяния, все религиозные процессы, он приходит к воспеванию святого имени в конце уже. Поэтому там уже ничего не нужно. Мы уже в прошлом все это имеем, если мы уже повторяем Хари Кришна, можете сказать, что в прошлом вы уже все это сделали. Эта практика, она уже результат всех аскез, всех религий. Mm-hmm. Все, если мы добрались до этого, все, можно забыть обо всем. Тут есть уже все. Говорит, как океан, он уже имеет в себе все количество воды, уже не нужно заботиться о воде. Помните в этом замке Титтенхерте у Джона Леннона? Там был дворник или кто, слуга жил с женой в одной часовенке в этом поместье. Древний замок купил Леннон, средневековой еще замок. И в этой часовенке жили духи, привидения. Жена этого человека, она сказала, что по ночам она слышит эти голоса и слышит вздохи, шум цепей волокущихся, и потом как будто кого-то тело тащит по полу. По ночам постоянно все это слышит. И этот человек пришел к Леннону и рассказал об этом. Говорит, вот жена слышит эти духов. Я, говорит, не верю ей, но я, говорит, тоже слышу. Но я в духов вообще не верю, но слышу те же самые звуки. И Леннон заказал белого мага, чтобы маг пришел и очистил все. Маг пришел, сказал, я могу, да, но увидел древние рунические знаки над дверью. Сказал, нет, это древние руны, тут я ничего не смогу сделать. Но очень сильные вещи, я не бесполезен. То есть тогда магия сильнее была, не смогу снять. И тогда Леннон пришел к преданным и сказал, вот, ваш гуру он не может, нет? Папа сказал, ну я не пойду, ученики пойдут. И сказал, что нужно сделать. Возьмите с собой предложенную воду от божеств, побрызгайте в дверной проем. Потом вводите все в эту комнату, помещение, позе киртан. И они все пришли туда, ученики, которые были, стали делать, что папа сказал, побрызгать дверной проем водой хорошенько, предложенной, освященной. Начали петь киртан. 40 минут они чувствовали, что так трудно, все были в поту просто. Перекиртан, знаете, бывает, когда вот просто ну не идет. Так вот сложно, потому что он реагирует на все эти тонкости. Через 40 минут все прорвалось, стало тепло, экстатично стали все прыгать. После этого звуки больше не повторялись.
Все
потерял.
Все.
Это зависит от насколько мы чисто воспеваем Святое Имя.
Да.
Насколько чисто воспеваем. Если чисто воспевать, то никакие духи не смогут это выдержать. Это невозможно. Мгновенно покинут помещение, и из тела даже выскочит все.
А почему они не играются именно в тонком теле находится?
А это гуны природы. Это так же, как, например, просто пример. Люди в темной комнате, они что только не делают при приглушенных тул. Они делают такие, да, интимные вот помещения и начинают заниматься всякой этой ерундой, молодежь. Когда вдруг включаете резкий свет, что происходит? Они все разбегаются. То есть они сами не могут вынести эту свою природу, когда ее видно. То есть сознание Кришны проясняет все это, мгновенно проясняет все это. То есть они не могут вынести вот такого влияния чистоты. То есть сами от себя начинают убегать просто.
Ну и так же, как, допустим, если светлая личность появляется,
то же самое, да. Присутствие чистоты, да, так происходит. То есть чистота — это большая сила.
Еще вот еще.
Верно, это признак чистоты. Но тут еще один есть момент. в сознании Кришны, что еще есть воля Всевышнего. Иногда, если открываются чакры, чаще всего человек привязывается к этому состоянию. Знает, а Кришна не открывает чакры человеку.
Очень не надо, очень не
надо. Это может отвлечься от духовной практики. Поэтому у преданных чакры открыты и не открыты одновременно. Ситхи все есть, и в то же время как будто их нет. Что имеется в виду? Что преданный никогда их не демонстрирует. Если вы скажете, покажи что-нибудь, он не сможет показать. Но он всегда их проявляет в служении Кришне.
Не, я в том смысле, допустим, каждая чакра за какие-то же органы отвечает, да, допустим, вот, ну, чтобы не болеет, так что-то, что-то. И когда, допустим, вот...
Вот в сознании Кришны, вы почувствуете, да? Все, как бы, ну, по законам природы все.